Это «Фундаментальный» — подкаст для тех, в чью жизнь вот-вот войдет ремонт. С вами Анастасия Разливанова и Алексей Ковязин. Мы здесь для того, чтобы поделиться своими знаниями и опытом и заложить прочный фундамент для ваших проектов.
Партнер этого сезона — компания Pinoplex, крупный российский производитель полимерных материалов для тепла, гидроизоляции и комплектующих.
Благоустройство участка — это комплекс мероприятий, направленных на создание функционального, красивого и удобного пространства на вашем земельном участке. Это важный процесс, который позволяет не только преобразить внешний вид участка, но и сделать его удобным для проживания, отдыха и работы. В этом выпуске мы расскажем, как правильно подойти к планированию и реализации благоустройства, какие ошибки избежать и как правильно выбрать решение для вашего пространства. Всем привет еще раз.
Добрый день.
Сегодня говорим про красивую тему — ландшафтный дизайн.
С чего же нам начать?
Так с чего же начать, Лёш?
Интересно, с чего же начать? Если мы говорим про строительство, мы начинаем с проекта. Если говорим про забор, то тоже с проекта. Инженерные коммуникации — это тоже проект. Я так предполагаю, что ландшафтный дизайн тоже нужно начать с проекта.
Да, с ландшафтным работаем точно так же. Тоже отталкиваемся от проекта, поскольку понятно, что здесь зависит от площади, но в любом случае в ландшафтный дизайн у нас входят не только растения, но и в целом зоны, которые у нас присутствуют на участке, будь то зона отдыха или зона, может быть, спорта, или зона шашлыка, или еще какие-то другие разные зоны.
Малоархитектурные формы, всякие скамеечки, лавочки там и прочее, да?
Беседочки.
То есть все это беседки, однозначно. Даже когда у нас участок там 3-4 сотки, может показаться, да что там сейчас 4 сотки, там быстро сделаем. Нет, все не так. На самом деле 4 сотки еще сложнее проектировать, потому что когда у тебя большая площадь, у тебя есть где разгуляться, и ты можешь там все что угодно поставить, и тебе везде останутся проходики, дорожки и так далее. Когда у тебя 4 сотки, это маленькая-маленькая территория за пределами, точнее, с задней стороны дома, и там хочется поставить там и реально зону барбекю, может быть, мангал какой-то, может быть, этот, как его, когда качаешься, это гамак. Может быть, гамак какой-то, кто-то бассейн ставит, кто-то еще что-то. И это очень важно все учесть, все как бы в списке, чтобы было.
А еще нужно куда-то машину ставить, а возможно,
конечно,
две.
Конечно, конечно. Да. Ну, как правило, у людей, которые живут в частных домах, они как минимум две машины имеют. Да, то есть там для мужа, для жены, вот, а то бывает еще и больше сейчас в наше время. Вот, поэтому обязательно проектируем. Подход здесь точно такой же, как и в проектировании внутреннего дизайна, проектировании архитектуры. То есть у нас есть на плане наш участок, который мы предварительно уже сняли все реперы, все точки, договорились с соседями о заборе.
Забор поставили.
Забор уже поставили.
Границы согласовали.
Все четко. Об этом мы, кстати, говорили в предыдущих выпусках. Если вы еще не смотрели, не понимаю, зачем вы это смотрите. Включайте предыдущий, смотрите, а потом возвращайтесь сюда. Распланировали, значит, забор. Все у нас понятно, где дом будет сидеть, на каком участке. И начинаем, собственно говоря, на листочке крутить, вертеть, что мы будем, собственно говоря, размещать. Довольно сложный процесс, потому что голова начинает сразу лопаться. Столько всяких мыслей, не знаешь, как структурировать. Я всегда советую так. Листочек, ручка и пошел. Пункт номер один – парковка. Пункт номер два, там, шашлычная.
Отталкиваемся от важности.
Да. И в приоритетные задачи такие проставляем. То есть, как бы все записали в список, потом мы стараемся визуализировать свой типичный день. То есть, грубо говоря, мы приехали, открылся забор, нам нужно, забор. Открылись ворота, нам нужно заехать, припарковаться. В зависимости от региона надо понимать, что это за место для хранения автомобиля. Либо это закрытого типа гараж, либо это просто навес, либо вообще никакого навеса и просто на улице машина хранится. Далее, надо понимать, когда ты выходишь из этой машины, чтобы ты не выходил, ходил на газон, чтобы это была территория, ну, не травка, а именно какой-нибудь там настил, камень, либо бетон, ну, что-то такое. Вот, обязательно выходим. И путь от машины к дому, соответственно, тоже нужно продумать, как он будет, где он будет. По пути, может, какая-то лавочка, может, вы хотите сделать перекур, может быть, вы выгружаете пакеты из машины и, соответственно, куда их подставить.
Да.
То есть это вот просто полностью визуализируем весь свой типовой день, как он будет проходить.
Динамика в пространстве,
да,
то есть вот
да.
Прям.
Это очень полезная, кстати, история, и не только в архитектурном проектировании и в ландшафтном дизайне, в том же самом интерьерном дизайне я тоже всегда стараюсь визуализировать какие-то ситуации, то есть как ты заходишь, куда ты садишься, куда бросаешь ключи, где ты вешаешь куртку, там и так далее, и так далее. Это все наши вот такие вот как бы лайфстайловые, да, варианты. То есть это все-таки лайфстайл, модное слово. Вот. В общем, продумали, где что будет находиться. И дальше думаем, что мы хотим, допустим, вот зону барбекю, чтобы там одновременно сидело до 4-5 человек, чтобы можно было делать и плов, и шашлык, и барбекю. Чтобы, приготовив все это, легко можно было донести это до кухни. Соответственно, расположение должно быть относительно недалеко от вашей кухни. То есть нужно что-то типа летней кухни какой-то, да? Опять же, мы понимаем, что зона шашлыка не должна быть перед домом. Скорее всего, это будет за домом находиться. То есть территория вот где-то более тихая, более спокойная. Ну, то есть прописываем списком все, что нам нужно, да. И стараемся все это дело зонально разместить. Пока мы еще даже не говорим о озеленении и каких-то малых архитектурных формах, о освещении, этого даже речи нет.
Да, озеленение в чат входит позже уже, да, когда мы разместили основные зоны. Еще, например, что не озвучили, вспомнил, например, детская площадка.
Да, кстати, актуальная штука.
И как раз-таки детскую площадку мы всегда располагаем перед домом, перед окнами, да, на самом видном месте, то есть чтобы увеличить количество точек обзора.
Угу. Ну, как говорится, от большего к частному, да? Да. То есть сначала проектируем какие-то большие участки. Кто-то баню, кстати, ставит на участке, да, тоже нужно предусмотреть место. Надо понимать, какая это будет баня.
Гостевой дом, тут туда же, да?
Да, да. Ну, если у нас участок больше 400, конечно, там, да, и гостевой домик. Кстати, очень классная штука, потому что, ну, многие об этом не думают. Им кажется, сейчас мы большой дом сделаем, и гости у нас будет гостевая комната. Да, это хорошо. Хорошо, гостевая комната, безусловно. Но если есть возможность по участку и финансово сделать гостевой домик, это отличное решение. То есть вы, грубо говоря, собрались в вашем доме, потусили с друзьями и вечером отправили друзей в гостевой домик. Они сами себе там находятся, спят, смотрят телевизор, кушают, отдыхают, шумят. А вы можете заниматься своими делами и вести свой привычный уклад жизни. То есть штука очень полезная, почему нет? К этому же гостевому домику можно где-то сбоку прилепить, например, зону барбекю с общей зоной отдыха, например, да, то есть, грубо говоря, в нашем доме у нас происходит все такое тихое, спокойное, комфортное, семейное, а вся тусовка выносится за пределы дома, то есть тоже имеет место быть. В общем, говорить можно много и бесконечно, что именно добавить. Самое главное, что пишем список, прописываем все хотелки, все, что хотим, и дальше потихонечку это дело размещаем. Конечно, лучше обратиться к профессионалу. Если у вас есть человек, архитектор, который делал ваш проект, то, конечно же, лучше у него как минимум поинтересоваться. Возможно, он же и занимается ландшафтным дизайном. Либо он кого-то посоветует. Ну, собственно, как и всегда. То есть обращаемся к профессионалу. Есть возможность, идем к профессионалу. Вот. Вам в этом плане помогут, но это не исключает того, что вы должны написать список ваших хотелок и с этими хотелками уже прийти к профессионалу. Потому что человек не сможет залезть к вам в голову и понять, что вы хотите, как вы живете, какой у вас уклад жизни. У меня, например, был случай, мы проектировали дом. Большой достаточно участок, тоже порядка там 40 соток с выходом на речку, и человек говорит, я хочу, чтобы у меня был двухэтажный дом. Дальше, мне нужно, чтобы здесь был что-то типа летней кухни, рядом с переходящей в баню. Тут должен быть бассейн, комната для тех, кто в бассейне там искупался, нужно, чтобы там обмыться, переодеться. Дальше, сверху, со второго этажа дома нужно, чтобы был выход на гараж, который на первом этаже. И потом, знаешь, как вот в этом самом в лесу делают бродилки всякие, лазалки деревянные.
Типа панда-парк.
Да-да-да, вот эта история. То есть вот в этом стиле нужно сделать переход на крышу летнего домика, потом какая-то там труба должна быть, спуск в бассейн по этой трубе. Mm-hmm. Это только у нас передняя часть дома, а сзади, это еще помимо парковки на 5-6 машин, сзади еще ему нужно обязательно, чтобы была возможность на своем катере покататься на речке, чтобы зона для катера была.
Когда заказчик затейник, да?
Да-да-да. Обязательно нужен погреб, чтобы хранить там всякие штуки, но погреб не маленький, отдельный, чтобы он был. И из дома должна быть труба, которая ведет в этот погреб. А в погребе должно быть место, которое, если вдруг что-то будет, там ядерная война какая-нибудь, там или метеорит упадет, ты спрятался, и там лет 20 сможешь прожить. Короче, фантазия у человека очень богатая.
Идеальный пример, когда ты продумал все сценарии.
Абсолютно верно.
Свои, да. Собственно, то, с чего начали. Продумываем сценарии того, даже не сценарии, а именно важность того, что вам нужно. И если мы говорим не про такой вот усложненный, да, как бы, по сути, если мы понимаем, что вот нам нужно, например, какой-то детский уголок, вот там 5 соток у нас, да, нам нужен детский уголок, какая-то чилзона, там, качели, гамак, собственно, вот, возможно, там какие-то плодово-ягодные, и там место под парковку, да, то есть какие-то готовые решения, что можно купить, но все равно отталкиваемся от того, что пишем список, насколько для нас, точнее, что важно нам расположить на этом участке.
Да, да. Ну, вот после того, как мы написали список, большие формы как бы продумали, дальше переходим к каким-то более мелким деталям. То есть задаем себе вопрос, насколько мы готовы обслуживать этот участок? То есть готовы ли мы ковыряться в огороде, соответственно, нужен ли нам какой-то огородик? Готовы ли мы стричь траву, подметать листья и прочее, прочее? Потому что надо понимать, что в осенний период у нас идет опадение листвы, соответственно, все это нужно будет как-то подметать, убирать. А если у нас еще есть бассейн, вся эта листва будет в бассейне. То есть готовы ли мы, опять же, обслуживать этот бассейн и нужен ли он нам вообще? Вот. После ответа на этот вопрос, соответственно, мы уже проектируем непосредственно озеленение, зеленую часть. То есть, либо мы закатываем большую часть бетона, оставляем чисто декоративная история с этими, с травкой, которую можно будет подстригать.
Альпийские горки там.
Да-да-да-да-да. Вот. Продумываем, может быть, водяной какой-то участочек, где будет водичка. Опять же, понимаем, насколько близко находятся другие водяные водоемы и где всякие живут морские гады в виде лягушек, змей и прочего, которые будут по-любому в вашем пруду. Если у вас прудик есть, они обязательно придут, ну, как бы это же для них делалось, понимаете?
Или, возможно, кто-то побольше попить воды.
Да, да, кстати, тоже могут. Кстати, мы разговаривали об этом в выпуске про заборы и безопасность. Mm-hmm. Тоже говорили о том, что дикие животные могут залезть на вашу территорию, украсть ваших курочек, украсть ваш мусор и, соответственно, попить из вашего пруда. Вот. И после этого еще и оставить после себя какие-то продукты жизнедеятельности. Тоже убирать нужно. Вот. Поэтому обязательно об этом думаем. Если мы не готовы максимально вот так вот близко сливаться с природой, и мы хотим просто какой-то урбанистический отдых, но чтобы минимальное количество растений было, значит, мы думаем в сторону того, чтобы растения требовали минимального обслуживания. Будь то какие-нибудь хвойные, которые по факту не требуют никакого, да, обслуживания.
Да, туи, пихты, вот, такое.
Какие-то низкорастущие растения, которые, может быть, даже многолетние. Я не особо разбираюсь в них, но вот я полагаю, что есть что-то такое, что может и зимой, и летом стоять, и одним цветом быть. Вот. А если же мы говорим про какие-то цветы, которые только весной растут, надо понимать, что их нужно будет там высаживать, пересаживать, следить за ними. Но опять же, возможно, есть какие-то растения, которые зимой цветут, наоборот, весной цветут, потом отцветают и спокойно сами себя обслуживают, грубо говоря.
Если мы говорим про многолетние растения, здесь тоже нужно учитывать, что их нужно утеплять.
Да, да,
да, следить за ними. На зиму. Поэтому действительно оцениваем, насколько мы готовы в эти процессы вовлекаться.
Ну и, кстати, если мы хотим где-нибудь в Подмосковье у себя на участке посадить пальму, например, или банан, мы должны понимать, что это маловероятная история.
Угу.
Да? Поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, это невозможно, чтобы здесь это выросло. Потому что в Краснодарском крае я знаю, что вот в Сочи пальмы прекрасно себя чувствуют, но если ты эту пальму посадишь в Краснодаре, то она проживет максимум один сезон. То есть она простоит и потом умрет, если ее не накрывать. То есть у нас есть прекраснейший парк Краснодар, который относительно недавно был построен. Там есть зона с пальмами. То есть прямо настоящие пальмы, которые привезены из теплых регионов в мире. Даже не из Сочи. То есть это вот, по-моему, за морями, где-то эти пальмы брали. И они регулярно каждый сезон зимний накрываются полностью куполами. Там внутри сохраняется температура, то есть там подогрев идет определенный. То есть следят прям за этим. Поэтому если вы у себя на участке не готовы так заморачиваться, лучше, конечно, рассматривать те растения, которые по вашей природе, ну, который подходит вашей природе.
Или платить за то, чтобы кто-то этим занимался. Да, 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 да.
Какой-нибудь садовник, который будет прям вот утеплять и следить за этим.
Да, или, может быть, какая-то компания, я знаю, что сейчас есть сервисы и с доставкой там цветов домой, и с обслуживанием дома, и с загородной растительностью. Тоже есть такие опции, когда приезжают люди, которые разбираются в этих растениях, потому что какие-то нужно там, чтобы они опылялись, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть какие-то многолетние, какие-то однолетние, и вот за этим следят. Но это одна опция, все-таки отталкиваемся, опять же, от той степени вовлеченности и материальных расходов, на которые мы готовы относительно озеленения участка.
Кстати, еще не забываем о том, что оказывается, вот я относительно недавно сам это узнал, никогда не задумывался, но вот на одном объекте столкнулись, не все растения друг с другом дружат. То есть ты вот посадил одно растение, захотел рядом другое, а они друг друга там как-то подавляют. То есть либо какие-то микроэлементы из земли съедают так, что одним не хватает, другие растут, другие нет. Получается, что одно растение как паразит над другим, например, да? То есть тоже нельзя прям на шару приходить, вот это мне нравится, хочу, вот это хочу, вот это хочу. То есть это нужно обязательно согласовывать как минимум с ботаником, то есть человек, который в этом разбирается. Если вы заказываете ландшафтный дизайн у профессионалов, это все идет в стоимость, это все учитывается. То есть они эти моменты учитывают, согласовывают, и у вас проблем не будет. Если же вы занимаетесь этим сами, тогда, как говорится, учите матчасть, ребята, изучите вопрос и не делайте ошибок таких, чтобы у вас через один сезон пришлось полностью все выкорчевывать, выкапывать. Опять же, не забываем, что есть растения, которые имеют очень сильную корневую систему, и они могут испортить ваш фундамент. То есть, если какое-то дерево, которое вырастает непосредственно от вашего дома рядом, ну, первые там 5-10 лет страшно не будет, а дальше начнут расти корни так, что будет портить ваш фундамент. И начинаются подтопления, не знаю, там, плесень, которую мы все очень не любим. Вот, то есть об этом тоже надо думать и учитывать.
Еще такой неочевидный момент с насекомыми. Если мы высаживаем у себя на участке много каких-то цветов, нужно учитывать, что будут к нам прилетать и опылять их насекомые. Если вы их боитесь, то тогда лучше не высаживать.
Я не то, что боюсь, у меня аллергия на пчел вообще. То есть меня пчела укусит, мне все.
Ну вот, и вот этот момент тоже нужно озвучивать, если кто-то, какой-то подрядчик, да, для вас делает, или какая-то компания. И еще один момент, если на участке располагается, вы располагаете водоем, или наоборот, он там есть уже, а вы понимаете, ну, то есть нужно учитывать момент с комарами. Вот, и если на участке, например, есть какой-то там водоемчик, вот, что, может быть, его как-то там подубрать. Или если комаров вы дополнительных не хотите, то лучше тогда не делать такие водоемы.
Да, все зависит от образа жизни и хотелок, потому что кто-то от этого кайфует, а кому-то действительно это лишний головняк. То есть я, например, больше из урбанистов, которые, если, ну не если, точнее, когда у меня будет свой личный дом, да, там жилой, то обязательно участок у меня будет с минимальным количеством растений. То есть у меня где-то далеко в углу будут плодовые растения, там пара, там, персик, яблоко, например. Все, это чисто вот гештальт из детства закрыть. А все остальное, это будет вот бетон, какая-то там зона барбекю, что-то вот с минимальным количеством с травкой какой-нибудь минимальной. Вот, чтобы не заморачиваться. Потому что мне очень не хочется возиться вот в этом огороде. Хотя, может быть, это еще с возрастом придет.
Да.
Кто знает. Посмотрим. Может, захочу помидоры сажать. Большие окна – это красиво. Естественный свет делает пространство воздушным, зрительно увеличивает комнаты, а если за окном открывается живописный пейзаж, тем более хочется наслаждаться видом. Поэтому второй свет, окна в два этажа, становится все популярнее в современном строительстве. Но у таких решений есть обратная сторона. Если не продумать утепление, можно столкнуться с проблемами. Сквозняки, холодные зоны у окон и высокие щита за отопление. Значит ли это, что от панорамных окон лучше отказаться? Конечно нет. Просто дом нужно утеплить правильно. Первый шаг – качественные стеклопакеты с хорошей теплоизоляцией. Второй – надежное утепление всех конструкций, через которые может уходить тепло, в том числе оконных откосов. Плиты Pinoplex помогают сохранить комфорт даже в доме с огромными окнами. Они изолируют пол, фундамент, отмостку, кровлю, стены и оконные откосы – все, что является источником теплопотерь. Благодаря влагостойкости материал защищает конструкции от разрушения. Прочность позволяет применять его в любых частях дома – от перекрытий до кровли. С решениями Pinoplex тепло не уходит наружу, а остается внутри, создавая комфортный микроклимат. Большие окна, уют и красота, а с правильным утеплением еще тепло и экономия. Компания Pinoplex – российский производитель полимерной тепло- и гидроизоляции, а также декоративно-отделочных материалов. Pinoplex – это целый комплекс технологичных системных решений для строительства и монтажа. Плиты для теплоизоляции Pinoplex, самый известный продукт компании, уже давно завоевали любовь в частном секторе. Они легко монтируются, сделаны из экологичного и безопасного сырья, практически не впитывают воду и к тому же их легко купить в любых сетях и точках продаж. Pinoplex используют во многих конструктивах для утепления фундаментов, стен и крыш в квартирах, частных домах и других постройках для благоустройства, а также в творчестве, как основу для создания уюта, комфорта и удобства. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о продуктах и решениях Pinoplex, а также где купить такие материалы в вашем городе.
Предлагаю, знаешь, к чему перейти, о чем еще сегодня не поговорили, это дорожки. Потому что дорожки тоже у нас относятся к части ландшафтного дизайна, из чего делается безопасность, освещение предусмотреть и так далее.
О, это, кстати, моя любимая тема. Кстати, в одном из прошлых выпусков, по-моему, мы вскользь тоже касались отопления дорожек, да?
Да.
Мы говорили про отопление парковки.
Ты говорил, да, про это.
То есть важная штука, неочевидная, немногие об этом знают, особенно в регионах, где возможны осадки в виде снега, льда, этих самых, как они называются, гололед, вот, где присутствует. Очень полезно иногда делать теплые полы, теплую дорогу. Ну, то есть, грубо говоря, вы припарковались, особенно если это где-то подъемчик какой-нибудь, припарковались, и дорожка должна быть у вас сухая всегда. То есть там, где у вас растения, там окей, может лежать снег. А вот именно все дорожки, на которых вы ходите, обязательно нужно сделать вот это вот дополнительное отапливание. То есть в сезон, когда начинаются холода, снег, лед, дорожки подогреваются, и снег просто не успевает схватываться, и дорога остается сухой. Это классная штука касаемо безопасности, той же, наверное, пассивной безопасности.
Да, если есть такая опция, я думаю, что это, правда, очень удобно для функционала и вообще как бы использования, да? Для безопасности в первую очередь.
Да. Вот. То же самое, если у вас есть какой-то пруд, то территория перед прудом, она, как правило, тоже с повышенной влажностью, она может тоже очень быстро леденеть. Соответственно, тоже какой-то небольшой подогрев было бы не лишним сделать, чтобы сидя, например, в зимний период времени около вашего прудика, под ногами у вас будет сухо, красиво, ну и как бы и безопасно. Вот. Если говорить про безопасность в плане освещения, конечно, все дорожки должны быть освещены таким образом, чтобы свет не попадал в глаза, чтобы не так, что у вас фонари сверху стоят, там как бы и вот это вот все. Ну, это лишнее, наверное. Если говорим про ландшафтный дизайн частного домостроения, то, конечно, лучше делать какие-то светильники, которые будут на уровне ног находиться.
Да.
Ну, то есть либо на уровне пола, либо чуть-чуть выше, чтобы они не били в глаза, но подсвечивали ваши дорожки. Это и красиво. В темное время суток включаете вот эти вот все дорожки, они все очень светятся, и прям красота. И удобно. И благо у нас в наше время очень много различных вариантов этих светильников продаются на рынках.
Да.
То есть можно подобрать то, что душе близко.
Тоже хотела сказать, что встречала и светильники, которые реагируют на движение, что тоже удобно. Машина подъехала, да, хоп, у тебя там загорелось, идешь.
Это, к слову, о экономии.
Да, да.
Экономии электроэнергии.
И туда же про экономию светильники с маленькими солнечными батареями.
Да-да-да.
Вот, получается, в течение дня светильник заряжается, в ночное время, собственно,
светит. Автономная, абсолютно автономная история, класс. Да, согласен. Кстати, очень... Ты сейчас напомнил про солнечные батареи, вот про эти. Очень многие на участках располагают солнечные батареи непосредственно на кровле, ну, не своего дома, а вот, допустим, какого-нибудь там...
Соседнего.
Какой-нибудь там бани, может быть, или сарайчика. И вот как раз-таки вот этих вот небольшого количества этих батарей достаточно, чтобы обеспечить освещение вашей территории. То есть вам не придется тратить электроэнергию, за которую вы платите свои кровные, на освещение территории. Но самое главное, хочется сказать, что ваша территория должна быть освещена максимально качественно и правильно, и хорошо. Чтобы это не било в глаза, не пересвечивало, и в то же время не было темно. Потому что очень важным значением, очень важным пунктом именно освещенность в вечернее время, это, опять же, и безопасность дополнительная, и как бы безопасность от травм, да, страховка от травм, и безопасность от неприятелей извне. Про освещение дорожек сказали, про подогрев дорожек сказали, а из чего их делать не сказали.
Про материалы, да.
Прошли мимо. Тут вариантов тоже достаточно много. Есть, опять же, монументальные, которые подразумевают под собой заливку из цементно-песчаной смеси с какими-нибудь камушками. Это может быть плитка, которая укладывается на песчаную засыпку, то есть сначала песочек, утрамбовывается сверху плитка. В городах можно встретить как брусчатка вот эта, да, которая... Она просто кладется сверху и под давлением держит сама себя.
В Москве у нас плитки очень много, очень много,
да?
места.
Я думаю, все тогда понимают, о чем речь. Также есть современные такие решения, когда, допустим, отсыпка из гравия и большие плиты, большие камни кладутся.
По бокам.
Да.
Более естественно, натурально так выглядит.
Да, это ближе уже тоже, к чему-то, да, такому, класс, натуральному эко. Я также видел еще вариант, когда непосредственно прямо на пол, на землю, прям бросают большие камни, и сквозь них прорастает трава, например. То есть ты по камушкам ходишь, как будто по траве. То есть очень много интересных решений, очень много интересных вариантов. Выбирайте то, что вам подходит, используйте. Понятное дело, что тот вариант, который я говорил про камни на траву, да, там подогрев ты вряд ли обеспечишь себе. То есть эта история будет менее безопасная, конечно. Вот. Но надо понимать, что используем материалы не глянцевые, не скользкие. То есть даже если у нас есть подогрев, все равно лучше избегать вот этих вот глянцевых моментов, чтобы была максимально шершавая поверхность, ближе к природному, и чтобы это было безопасно.
Да, потому что на собственном опыте тоже видела, сталкивалась. К примеру, остались какие-то строительные материалы с внутренней отделки дома, и ну, зачем покупать специальную плитку для дорожки? Сейчас мы положим ту, которая осталась у нас с санузла.
Ой, прекрасное решение.
Она очень скользкая. То есть особенно если мы говорим не про керамогранит, да, который вот матовый, более шершавый, а там плитка. Ну то есть это понятно, что такой прям сделал сам, да? Вот, но лучше так не делать.
Ну,
вот.
Да, потому что все материалы приспособлены для специальных каких-то решений. То есть определенные материалы производятся для определенных видов работ. И когда ты начинаешь, как говорится, колхозить, то ничего хорошего из этого не выйдет, как
правило. Плюс она хрупкая.
Да,
тонкая, хрупкая, да, она очень быстро деформируется, сломается. Вот, поэтому это тоже нужно учитывать. И лучше, если у нас пока что нет на это бюджета или, например, мы не успеваем это сделать в сезон, перенести это на следующий сезон и сделать уже качественно, классно, надолго, чем делать вот опять какую-то же
какой-то... Да. Благо у вас есть проект. Ну, как бы мы же сделали проект, подготовились, не обязательно прям реализовывать все сразу. То есть можно приоритетные задачи для себя расставить. То есть в этом году мы делаем, допустим, парковку с подогревом, делаем видеонаблюдение и переднюю территорию с мангалом там, или с детской площадкой, например. В следующем году мы там делаем вторую часть. И вот, соответственно, какими-то такими вот шагами-шагами можно будет до конца добить весь проект, сделать его, оплатить, и все будет прекрасно.
И с таким подходом как раз озеленение участка может само собой
произойти. Кстати, еще хотел вот один моментик. Мы как-то все около ходим, но не касаемся. Инженерные коммуникации. Это же тоже очень важно на участке.
Важно, да.
То есть, когда мы распланировали, что где будет находиться, растения, дорожки, это все прекрасно. Но свет, он же подразумевает подключение электричества. Даже если это будет солнечные панели, это все равно разводка определенная. Автополивы. Не забываем про автополивы.
Кстати, да.
Если у нас растение или травка, то это обязательно автополив должен быть. Огород.
Особенно если у нас огород, да, чтобы вот этим шнуром...
Чтобы шланги вот эти вот не тянуть.
Знаем, да. Как это работает.
Кто-то, кстати, делает отдельный туалет на улице, чтобы не бегать домой, а какое-то мини-здание строит с туалетом. То есть продумаем все инженерные коммуникации. В проекте обязательно должны быть отображены зоны с выводами под электрику, под освещение, под видеонаблюдение, под какие-то блоки управления. Там, я не знаю, что это может быть, но все что угодно. Тот же автополив, он же подразумевает не только воду, но еще и электричество, чтобы оно автоматика-то, чтобы срабатывало, да? То есть все эти моменты обязательно учитываем, продумываем, потому что если вы всю красоту сделаете и забудете про это, то потом это будет очень сложно. Провести какие-то провода, это опять копать придется, что-то закладывать, ну и ничем хорошим это, как правило, не закончится. Поэтому на начальном этапе все закладываем, продумываем. Опять же, если это бассейн, то мы продумываем, где эта чаша будет находиться, закладываем этот фундамент, подводим воду. Зона, которая будет отвечать за управление этим бассейном. Я открою вам секрет, что бассейн не просто яма, в которой вода находится, а это обязательно очень сложная система инженерная, которая все это дело очищает, там хлорирует в нужном количестве, подогревает, если нужно. То есть, ну, это целое здание может быть там небольшое, но это целое здание, как правило, чтобы управлять этим всем. Иногда даже отдельный котел вешают газовый, чтобы это все подогревалось, и не из котла, а из дома. Вот, поэтому инженерные коммуникации, про них помним, не забываем. Ну и, как говорится, будет вам счастье. То есть, если с таким подходом подойти к вопросу, все можно сделать очень красиво, функционально, юзабельно, как любят говорить. Вот, и все будет хорошо.
начал говорить про бассейны, и мне захотелось немножко вернуться к водоемам, об этом особо не поговорили сегодня. Если человек хочет расположить какой-то водоем у себя на участке, скажи, пожалуйста, на основании своего опыта, где это лучше сделать, как...
Как мне кажется, что лучше всего это располагать где-то в дальнем углу участка, где-то подальше от дороги, подальше от соседей там, как-то, чтобы это было более уединенно и уютно. Потому что, ну, водоем, как правило, это же не только для... Ну, опять же, мы говорим про какой водоем, не огромный там, где рыбу ловить, да, а что-то такое локальное, небольшое, чтобы можно было посидеть, задуматься, почитать книгу, послушать музыку, например, просто понаблюдать за природой.
Ну, а может быть, кто-то и рыбу ловить,
может потому быть, что да, же есть... Может быть, да, если участки большие, конечно.
Да, я вот натыкалась, например, на загородный дом со своей рыбной фермой, что вот есть опция. Ну, то есть, понятно, что это уникальные индивидуальные случаи, но
ну,
имеет место
быть, почему нет? В целом. Да. То есть, ну, как бы подальше. Во-первых, а, почему? Потому что, чтобы было потише, покомфортнее. Б, если будет водоем, будут комары, чтобы они тоже подальше от дома находились. А, вот. Ну, и С, а я не знаю, что может быть С. Ну, наверное, А и Б, все основное. Вот, то есть безопасность, комфорт и отсутствие насекомых, чтобы это было там. А, обязательно учитываем условия, что эти водоемы нужно обслуживать, мыть. Чистить, потому что если мы говорим про бассейн, то это постоянная фильтрация, то есть там ты купаешься, ты налил воду, искупался, потом, грубо говоря, смыл через какое-то время. А водоем это тема с водой, которая застаивается. То есть и все равно нужно очищать. Там могут заводиться лягушки, всякие змеюшки, таракашки и прочая-прочая гадость, которая будет загрязнять еще больше эту историю всю. Поэтому нужно думать именно про фильтрацию, про прочистку, ну, а про отопление, скажем так, вот этих вот прилегающих территорий, я уже сказал, что это неплохой плюс будет прям очень хорошо. И здесь также можно подумать в сторону освещения вот этого водоема. То есть не просто фонарь повесили на него, а какие-то, может быть, подсветочки там из-за камня, чтобы это было. Может быть, саму воду подсвечивать, чтобы это было красиво. То есть мы говорим не только про функционал и безопасность, да, но еще и про эстетику. Все-таки мы в первую очередь водоем делаем для эстетики. Давайте сделаем его максимально эстетичным.
Момент, который еще хотелось озвучить, но это к специалистам больше. Если мы хотим расположить у себя на участке, будь то водоем или какие-либо растения, все-таки мы должны отталкиваться от почвы, которая у нас есть на нашем земельном участке, поскольку может быть такая опция, что если там участок, например, подвержен затоплениям, мы в придачу туда еще и водоем вырыли, да,
ну,
вот
да.
И ну, есть риск того, что это очень негативно может повлиять на фундамент дома и там на состояние, поэтому вот это тоже моментик, который нужно учитывать при планирование ландшафтного дизайна.
Участка, да. Ну, я думаю, мы об этом, кстати, тоже говорили, про изыскание, да, про изучение почвы. Я думаю, что как раз на этом этапе уже можно будет понимать, да-да или нет-нет, как говорится. То есть перед тем, как строить дом, сделали изыскание, проверили плавучесть грунтов, насколько там близко эти грунтовые воды, и мы уже понимаем, подойдет нам история с участком или не подойдет. Ну, в смысле, с прудом, да?
Да.
Можем ли мы себе это позволить
или с какими-то там растениями.
Или
то есть вот именно эти исследования мы можем передать специалистам, там, подрядчикам, которые будут непосредственно...
Которые будут заниматься ботаникой, они могут посмотреть и сказать точно.
Ну
что, предлагаю финалить.
Давай, да.
Ну, давайте так, резюмируем, что, опять же, подходим к этому вопросу с точки зрения проектирования, продумываем заранее, что мы хотим, учитываем все хотелки, учитываем нюансы внешних факторов, то есть наличие воды рядом, наличие грунтовых вод, наличие шума, шумных соседей, либо шумных дорог, пыли, грязи и прочего. В первую очередь отталкиваемся от того, что мы хотим, то есть хотим ли мы ковыряться в земле, либо хотим мы просто сидеть на бетонной плиточке и, не знаю, жарить шашлыки. И исходя из этого, мы уже, соответственно, планируем и проектируем все, учитываем все нюансы, не забываем про то, что растения друг с другом не все могут дружить, то есть подключаем ботаников, либо включаем голову и изучаем вопрос сами. Не забываем про инженерные коммуникации, чтобы на этапе проектирования все у вас было заложено, чтобы все было в рабочем состоянии, и когда будете воплощать свою идею в жизнь, чтобы все это красиво, функционально работало, освещалось и так далее. Правильно подбираем освещение, чтобы оно было комфортным, чтобы оно было в идеале автономным, не зависело от электроэнергии, может быть, какие-то там солнечные панели там и так далее поставить. Ну и, соответственно, электрика, кстати, об этом не было сказано, чтобы она была легко взаимозаменяемая. То есть, если вдруг что-то перегорело, легко поменял, без помощи каких-либо сложных профессионалов.
Ну да, или там водой залилось, ну, в общем-то, ну, да, чтобы, да, чтобы можно было это все плюс-минус самостоятельно обслуживать,
да,
как-то.
Чтобы легко самостоятельно можно было обслужить. Ну, а вы слушали подкаст «Фундаментальный». С вами были Алексей Ковязин и Анастасия Разливанова. Не бойтесь ремонта. Пока-пока.